Да, нет и подожди. То есть никогда Бог не оставляет молитву неотвеченной. Вы можете это проследить, то есть это, ну, как бы моя перефразировка, то есть другие люди используют. Ее нету в Писании, но вы можете найти эту истину. Бог всегда дает ответ. Либо этот ответ «да», и человек сразу знает, что «да», услышана молитва твоя, все, ты получил, ну, то есть получаешь ответ на свою молитву. Нет, то есть Бог говорит «нет, я, ну, это не моя воля, я не хочу, то есть, ну, чтобы так происходило». То есть ты думаешь, что это тебе будет лучше, ну, как бы тебе или другому человеку это будет, ну, вообще во вред. Или подожди. Это ситуация очень яркая в книге пророка Даниила, когда он молился, он искал у Бога ответа. И знаете, пророк, как никто другой, он зависит от Божьего ответа. Потому что пророк — это человек, который слышит Бога и передает слова Божьи другим людям. И знаете, для Даниила, для человека, который, я в прошлый раз его приводил как пример в качестве молитвы, да, то, что он три раза в день, у него была, ну, как бы такая регулярная молитва, и он молился независимо от того, что там в верхах менялось, как там, какие указания издавались царем. Но знаете, у Даниила тоже была такая ситуация, когда он молился, он просил у Бога ответа, и некоторое время не было ответа. И потом, когда пришел ангел, и в этом как бы открывается немножко духовный мир, когда пришел к нему ангел с ответом и уже, ну, можно сказать, принес ему ответ на его молитву, он сказал: «Даниил, с первого дня, как ты расположил свое сердце молиться, искать меня, твоя молитва, она была услышана, я пришел бы к тебе, да? Но до того, как пришел к тебе, мне пришлось разбираться с этими, ну, демонами и вот этими князями мира сего, то есть этими демоническим влиянием, ну, теми бесами, которые препятствовали. И поэтому я пришел к тебе, но пришел как бы с запозданием». И поэтому у Даниила был вот этот ответ от Бога: «Подожди». То есть да, есть ответ, но подожди, то есть ты его не сразу увидишь. И знаете, не всегда вот это несколько дней, неделя, месяц, иногда это может быть и годы, но очень важно вот в любом случае доверять Богу и понимать, что у Бога всегда есть ответ. Можете сказать на это аминь. У Бога всегда есть ответ. Независимо от того, ну, не всегда нам Божьи ответы нравятся, да, как не нравится нам, ну, не всегда нам нравятся ответы других людей. Так ведь, да? Ну, нам нравится, когда нам отвечают так, ну, или говорят то, что мы хотели бы услышать. Ну, правда ли? Ну, да. Мы все люди. То есть мы любим, чтобы своего рода нам где-то нашему слуху льстили или говорили то, что нам хотелось бы услышать. Нам не нравится, когда нас говорят, там, крутят пальцем у виски или, ну, еще чем-то, ну, какими-то другими словами называют. Но, знаете, Бог, Он всегда дает ответы. Он никогда не будет крутить пальцем у виска и говорить, что ты, ну, сумасшедший или какой-то не такой. И Бог всегда очень как бы ревностно стоит за своим словом, за своими обещаниями. И перед тем, как мы обратимся к слову, я хотел бы просто задать вопрос к тем, кто был на прошлом служении. О чем мы в прошлый раз говорили? Или какая была тема, что вам запомнилось? То есть своего рода такое вот напоминание о том, что мы в прошлый раз говорили. Кто помнит, кто может поделиться. Пожалуйста, Люд. Час с Иисусом. А что еще там было? Нужно что? Бодрствовать час с Иисусом. А почему важно бодрствовать? Час, два, три или там... Почему это важно? Мы не готовы к искушениям, и мы уснем. На противоположность бодрствованию — это сон. Мы в прошлый раз читали это место Писания, когда Иисус взял учеников своих вместе с собой в Гефсиманию, и Он их взял не просто, чтобы они вместе с Ним посидели или просто поприсутствовали при Его молитве. Он их взял, чтобы они бодрствовали вместе с Ним, чтобы они молились вместе с Ним. И помните, я в прошлый раз говорил, что в этом прообраз для нас. Иисус хочет, чтобы мы бодрствовали вместе с Ним. Молитва, личная молитва, молитва в церкви, когда мы как церковь объединяемся, молитва на домашней группе – это время, когда мы бодрствуем с Иисусом. Если мы не выделяем это времени, помните, я говорил, что та, ну, как бы цифра, которую упоминает Иисус в этом месте Писания, что «Петр, не мог ли ты бодрствовать со мной один час?» Это не значит для нас, что, ну, вот именно час нужно только бодрствовать с Иисусом, только час молиться. Мы знаем, я приводил пример Даниила, есть много других примеров в Библии. Вы знаете о многих других людях, то есть героях веры, сегодняшних как бы людях, которые следуют за Богом. То есть каждого Бог ведет, ну, особо и отдельно. И вы можете просто провести такую аналогию, да? С одним человеком вы можете общаться 2-3 часа и целый день, да? Вам не наскучит. С другим человеком вы поговорили 5 минут, 10 минут, и у вас закончились, ну, как бы темы для разговора. И знаете, в этом есть истина. То есть Бог, Он никогда не навязывает нам какого-то определенного времени, чтобы мы с Ним проводили. Но Бог открывает нам эту истину, что очень важно. Время является ключевым фактором наших взаимоотношений с Богом. Если мы не выделяем время, у нас никогда этого времени не будет. Так ведь, церковь? Для того, чтобы, я в прошлый раз вас спрашивал, для того, чтобы вы были здесь, на этом служении, вам нужно было что сделать? Запланировать, выделить это время. Вы бы могли бы сейчас скупаться на базаре, он тут рядом, да? Вы бы могли бы дома под телевизором полежать или заняться какими-то домашними работами. Может, у вас накопилось там глажки, стирки, еще чего-то дома очень много. Но вы запланировали, вы знаете, что это время важно. Вы знаете, что вы здесь встречаетесь не со мной, как с пастором, не с лидером вашей домашней группы, не со своим хорошим другом, да, верующим, да. Вы встречаетесь здесь с Богом. И я надеюсь, что я, ну, как бы минимальным образом отвлекаю вас от, ну, от того, чтобы вы встретились с Богом. Потому что я как человек, я могу вас либо подводить Богу, да, либо могу вас отвлекать от Бога, ваше внимание, ну, как бы ваш слух. И... Но цель, да, наша здесь встретиться с Богом, поклониться Богу, спеть песни кому? Богу. Мы не поем, чтобы просто кто-то из группы прославления потом к нам подошел, после этого сказал: «О, Андрей, ты так сегодня хорошо пел, то есть было слышно, то есть среди всех, ты, у тебя такой голос, давай присоединяйся», да? Ну, это было бы, конечно, любому из нас приятно, это бы нам польстило, но мы поем, независимо от того, хорошо или не очень хорошо, попадаем в ноты или не попадаем, мы поем для Бога, мы поклоняемся Ему. И приходим мы здесь, вот даже то, что мы сюда пришли, мы это время выделили, мы даже этим временем мы поклоняемся Богу. Поэтому, когда вы молитесь, когда вы планируете это время, вы поклоняетесь Богу. Не молитве, не тем ответом, который вы ожидаете, что вы получите через молитву. Вы поклоняетесь и вы бодрствуете с Иисусом. Это то, о чем Иисус учил своих учеников, это то, о чем мы говорили в прошлый раз, что нам нужно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Скажите своему соседу, тебе нужно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Просто ободрите. Заметьте, да, в искушение можно впасть, а можно не впасть. Иисус, когда Он говорил о Своем втором пришествии, я в прошлый раз это место цитировал, Он говорил: «Бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь или будете способны избежать всех сих будущих бедствий». То есть другим образом, или перефразируя, не бодрствуйте и не молитесь, и вас все эти бедствия, они вас постигнут. Вы не то, что их не избежите, но вы будете просто в них плыть, барахтаться, ну и они вас с головой накроют. Молитва и бодрствование нужно прежде всего мне. Можете самому себе сказать, молитва и бодрствование нужно прежде всего мне. Знаете, еще хочу такое свидетельство, может оно смешное, но вот меня ободривает. У меня, наверное, вот лично для меня, то есть вот я говорил, да, что Яремку, он ему 4 месяца, да, он вместе с нами приходит в церковь, как бы пока это его неосознанный выбор, да, быть в церкви или не быть, слушать мои проповеди или не слушать, или спать, то есть он не выбирает, но знаете, вот меня Бог ободрит, вот он последнее время, я не знаю, ну так вот, ну, Бог устроил, он просыпается где-то в 5 утра или в 6:30, ну, естественно, вместе с ним просыпается Юля, просыпаюсь я, и я вот сегодня, когда молился еще, продолжал готовиться к проповеди, я просто подумал, что вот, для меня это свидетельство, что вот даже Яремка, независимо от того, он спал, там, слушал, там, то есть своего рода вот это его как бы бодрствование с Иисусом, то, что он так рано встает, и благодаря ему, то есть, ну, и я, и Юля, мы вынуждены тоже рано вставать и вместе с ним бодрствовать и проводить это время с Иисусом. Поэтому я просто ободрю вас быть внимательными, слушать. То есть для меня это было просто свидетельство, что вот он хотя, ну, как ребенок, ну, мы все считаем, да, что дети, они еще ну, как бы многого не понимают. Они понимают нашу улыбку, понимают, ну, хорошее к ним отношение, да, но слова, да, или там, ну, тем более проповедь, то есть для ребенка это сильно сложно. Но вот для меня было ободрение, что вот даже в том, что вот у моего сына вот поменялось его, так сказать, расписание, тоже ободрение, что Бог побуждает через это бодрствовать. Потому что мне лично, честно говорю, по утрам вставать тяжело, а сейчас я смотрю уже так вот за недельку, вторую уже так втянулся, и уже так, если Яремка станет позже вставать, то мне будет проще с утра вставать. Так что слава Богу за это. И тема, о которой я хотел бы, чтобы мы сегодня церковь поразмышляли, она называется «Устройство церкви». Устройство церкви. Почему эта тема важна? Потому что каждый человек, который приходит к Иисусу, он становится частью церкви, частью церкви Христовой. И нам очень важно, как людям, понимать, как церковь Христова, она устроена. Независимо от того, я говорил и еще раз повторюсь, независимо от того, вы являетесь как бы, ну, частью нашей церкви поместной или вы сегодня в гостях, но, знаете, есть такие истины, которые мы должны, как верующие, как люди, мы должны понимать, они должны четко как бы, быть где-то отложенными в нашем разуме, чтобы мы просто жили по этим истинам, их исполняли, потому что в этих истинах есть благословение для меня и для вас. И место Писания, которое у нас будет сегодня основное, это книга Деяний, 2 глава, 41 по 47 стих мы прочитаем. Книга Деяний, 2 глава, 41 стиха по 47. Очень скоро мы будем праздновать праздник Троицы или Пятидесятницы. И знаете, вот это место Писания, которое мы сегодня прочитаем, оно как раз идет сразу же после вот этих событий Пятидесятницы, и оно описывает как раз рождение церкви. И знаете, если искать какие-то принципы или ценности, как церковь должна строиться, или как Бог смотрит на церковь, то нужно всегда идти куда? К началу, к истокам, да? Для того, чтобы разобраться, хорошо, правильно ли построен дом, нужно с чем разобраться, посмотреть, правильно ли заложен что? Фундамент. Какой фундамент, такой будет дом. Независимо от того, насколько хорошо были построены стены, если фундамент плохой или его нету, дом рано или поздно, просто при определенных обстоятельствах он завалится, разрушится и упадет. Поэтому мы сегодня посмотрим, можно сказать, на фундамент или на такие фундаментальные истины, которые, я верю, важно нам понимать. Может, это будет не особо как бы такая вот ободривающая или своего рода мотивирующая проповедь, но я верю, что вот в этих истинах есть очень много благословений для вас и для меня. Очень много благословений, поэтому я хотел бы, чтобы вы были внимательны, чтобы вы не пропустили того, что Бог хочет вам сегодня сказать или открыть. Вторая глава, мы прочитаем 41 стиха. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Очень короткое такое местописание, очень короткое описание новозаветия или рождения церкви, о том, какой был заложен фундамент или какой церковь была в самом начале. Мы знаем, как сегодня выглядит церковь, да? Мы знаем, как сегодня выглядит православный храм, мы знаем, как сегодня выглядит католический храм, мы знаем, как сегодня выглядят протестантские церкви, у которых есть свои собственные здания, да? Мы знаем, как выглядит, ну, наша поместная церковь, потому что мы сюда приходим. Но знаете, есть также картина, которая описана Богом и описана в Писании, и там, где говорится о том, как выглядела самая первая церковь. Потому что, почему я говорю, это самая первая церковь? Потому что позже мы знаем, что когда Евангелие начало распространяться, начали появляться поместные церкви в Эфесе, в Коринфе, в Риме, ну и в различных других городах. И каждая церковь, она получала своего рода название до того, ну, до той поры, пока не появились вот деноминации уже внутри христианства. Каждая церковь, она имела название по месту как бы своего жительства или своей дислокации, да, по месту того города или селения, где она находилась, или по месту того дома, где она, ну, то есть непосредственно физически, то есть проводили служение. И первое, да, что можно увидеть в этом месте Писания, да, то, что церковь, она всегда начинается с людей. 41 стих говорит: «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Все богословы, все толкователи Писания, они сходятся на том, что хотя до этого уже были апостолы, были уже 120 учеников, которые вместе с апостолами молились в горнице, они ожидали вот этого момента сошествия Святого Духа. Но именно рождение церкви произошло в тот момент, когда вот эти люди, которые не видели непосредственно Иисуса Христа, не присутствовали непосредственно на Его проповедях, на Его служении, не видели тех исцелений, которые Иисус совершал при Своей жизни, потому что все это видели апостолы, все это видели Его ученики. Эти люди, которые 3000, которые здесь написаны, они, возможно, кто-то из них, я допускаю, он присутствовал и видел Иисуса Христа еще при его жизни. Потому что кто-то, может, жил в Иерусалиме, кто-то пришел из, ну, как бы каких-то окружающих стран, и, может быть, они пересекались так или иначе со служением Христа. Но большинство этих людей, они, как вы и как я, они не видели в своей жизни Иисуса Христа. И они поверили в Христа, как в Мессию, как в обещанного Бога Спасителя, только по слову Петра, по его проповеди. И именно этот момент, он стал моментом рождения церкви, когда люди, не видевшие Христа, но услышавшие о Нем, они поверили, что Иисус, Он их не Спаситель, Иисус, Он их не Господь, и они присоединились к кому? К церкви, к апостолам. Церкви, да, как таковой, как организации еще не существовало, но именно в этот момент, когда появились люди, появилась церковь. Церковь не существует без людей, да. Если я один нахожусь дома или на работе, или еще где-то, я всего лишь один верующий. Но Иисус говорит, когда собралось двое или трое, это что уже? Это уже церковь. Двое или трое людей, собранных во имя Иисуса Христа, это уже церковь. И в этом месте Писания мы видим, что церковь, она родилась, и было не двое или не трое, а сразу 3000 людей, благодаря проповеди Петра, они покаялись, приняли крещение и присоединились к церкви. И дальше говорится о тех ценностях, или то, на чем строилась как бы, вот эта первоапостольская церковь. 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах». Знаете, две вещи, которые здесь отмечены Богом. Две вещи, которые Лука по вдохновению Божьему он записал. Я не знаю, присутствовал ли непосредственно Лука на этой проповеди или при этих событиях, или он записал это со слов Петра, со слов Павла, но, знаете, Лука записал вот эти вот истины, да, что они, те люди, которые уверовали, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Две составляющие церкви выделяются – храм и дом, учение апостолов и общение. Учение апостолов – это как бы такое привселюдное или момент такой вот проповеди, когда церковь собиралась, в 46 стихе написано, и каждый день единодушно пребывали в храме и потом и преломляли по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца. Бог разделяет как бы служение церкви на две таких составляющих. Пребывали в храме и по домам общались, принимали пищу и друг друга назидали, наставляли. Церковь строится на двух таких составляющих, и без них она своего рода может существовать, но ее существование, оно становится однобоким. Поэтому я хочу об этом сегодня с вами поговорить и с вами поделиться, чтобы у вас было ясное, четкое понимание, какой церковь является, или как церковь, какой она есть, да, и какой она, ну, может быть, но она такой не должна быть. И знаете, сегодня есть как бы две крайности в христианстве. Да? Это просто такое вот воскресное поклонение Богу или праздничное поклонение Богу только по служениям, только от праздника в праздник. Мы это в нашей стране и в нашей культуре очень наблюдаем. Да? То есть наша страна, она по-особенному религиозная. Я приводил даже статистику, что больше 70% считают себя христианами, больше 90% считают себя верующими. Но знаете, я просто вот недавно, благодаря моей жене, попал на такую статистику, что хотя наша страна, она считается, так сказать, православной, да, потому что вроде как преобладает православие, но знаете, только 2% православных, они регулярно принимают причастие. И это вот показатель как раз того, сколько людей из православных, они регулярно посещают церковь. Остальные, в лучшем случае, раз в год. Некоторые вообще, называя себя православными, они вообще не принимают причастие. Да? Мы как церковь, мы знаем, что мы практикуем причастие ежемесячно. А первоапостольская церковь, они это практиковали еженедельно. И знаете, вот две крайности. Да? Это просто такое номинальное христианство. Когда ты приходишь только в воскресенье на служение или только на какой-то конкретный праздник. И вторая крайность, это как мы часто общаемся с людьми, и люди говорят, не трогайте меня, у меня Бог в душе. Да? Бог у меня в душе, он очень глубоко, его не видно, да? Ни в делах, ни в поступках, ни в выборах, ни в решениях. И знаете, это две крайности, и Бог ни за одну крайность, ни за другую. Написано, что они пребывали и в учении апостолов, и они пребывали в общении где? По домам. Наша церковь, она строится у нас на домашних группах. Или домашние церкви, так сказать, если по Писанию. И знаете, если что-то одно убрать, церковь становится однобокой. Без учения апостолов церковь теряет как бы свое видение или направление. Что я подразумеваю под учение апостолов? Воскресная проповедь или то, о чем мы как церковь говорим или в чем мы движемся, это своего рода учение апостолов. Потому что я не беру как бы какие-то просто истины из своей головы или что-то придумываю. Я всегда молюсь, или даже если кого-то мы приглашаем как гостя, как проповедника, мы всегда просим, чтобы человек говорил именно то, что Бог положил ему на сердце, то, что Бог открывает. И знаете, я не выбираю темы, да, на которых я говорю в воскресенье. Я молюсь, ищу и спрашиваю Бога: Господь, о чем ты хочешь, чтобы я сегодня говорил? И знаете, та тема, о которой я сегодня говорю, я верю, она важна сегодня для нас, как для церкви, для тех, кто сегодня у нас может в гостях, потому что у каждого верующего должно быть ясное понимание, какой должна быть церковь и какое мое место в поместной церкви. И знаете, церковь, она как семья, имеет свое устройство и функции. И как без семьи не может родиться и вырасти, да, ни один ребенок, так ведь, да? Даже плохая семья, да, это лучше, как вот Ксюша говорила, чем ее отсутствие. Статистика говорит, я, может быть, буду не совсем точный, но порядка больше 90% детей, которые были сиротами, то есть выросли в детских домах, и они даже, создавая потом семьи, больше 90% этих семей не разваливаются, и они как бы продолжают все равно путь своих родителей, которые в свое время их оставили, их кинули. И они выросли без этого примера родительского, они выросли без опеки со стороны мамы, без опеки со стороны отца, и они не хотят продолжать это проклятие. Они хотят, чтобы у них были семьи. Они женятся, они выходят замуж. Они хотят иметь детей. Но они повторяют что? То же самое, что сделали их родители. И то же самое в церкви. Мы можем не хотеть совершать какие-то ошибки. Мы можем не хотеть отходить от Бога. Мы можем не хотеть впадать в грехи, в искушения. Но если мы выходим вот за рамки учения апостолов и не являемся частью какой-то конкретной семьи или домашней группы, потому что домашняя группа или домашняя церковь – это конкретная семья, в которой человек, независимо, это только что младенец родившийся, только что уверовавший человек, или человек, который уже там 10 лет в церкви, это место, где каждый человек, он получает заботу, опеку, питание, покрытие в молитвах, восполнение в своих нуждах, и где каждый человек, он вырастает в ту меру полную возраста Христова, и он там находит именно свое предназначение, к чему он призван, кому он должен служить, и как Господь хочет его использовать. Храм и дом. Учение апостолов и общение по домам. Писание, оно ясно подчеркивает важность как одного, так и другого. Да? Я говорил, что неважно оставить что-то одно, а другое выкинуть. Хотя сегодня, да, это повсеместно происходит в церкви. И знаете, что я скажу? Что церковь, она может существовать, так сказать, без наличия храма, но церковь не может существовать без общения по домам, без наличия вот этих конкретных поместных семей. Мы сегодня можем знать, ну, как бы, если вы интересуетесь, как бы, христианством, интересуетесь тем, что происходит в мире, то если посмотреть на такую достаточно известную для нас, как для Украины, страну Китай, кто знает, помашите рукой. Мы хотим или нет, но так или иначе, то есть покупаем на базаре, в магазине китайские товары, хотя часто очень плюемся, говорим, они некачественные, не такие, не сякие, но все равно покупаем, потому что дешевые, потому что все-таки относительно своей цены достаточно качественные, и, ну, то есть они выполняют те нужды, ну, как бы восполняют те нужды, для чего они созданы. Но знаете, я не просто так вспомнил про Китай. В Китае, как в бывшем Советском Союзе, который благополучно развалился, христианская церковь, она запрещена. Есть официально признанная государством церковь, да, но она как бы находится под контролем, как вот и в Советском Союзе, те церкви, которые официально существовали, они контролировались непосредственно государством, даже там все знают, что батюшки и пастыря иногда, то есть назначались там из КГБ, и они доносили на своих же там членов церкви, на верующих, то есть своего рода такой был тотальный контроль государства. И знаете, Китай, он сегодня, ну, повторяет, ну, тот же самый путь, что прошел вот СССР. То есть церковь христианская запрещена, и очень много, но в то же самое время парадокс, что церковь христианская в Китае сегодня растет просто, ну, такими темпами, которые нам на Украине и не снились. Но растет она благодаря тому, что там развиваются именно домашние церкви, церкви домашних групп. То есть церкви или верующие собираются по домам. Нет возможности официально, вот как мы, арендовать помещение, не бояться, что к нам кто-то вломится, нас заломит, ну, там, оденут наручники и поведут нас куда-то. Церковь в Китае, она развивается вот благодаря тому, что она от дома к дому, от семьи в семью переходит. И в этом случае церковь, она может существовать. И просто вот это вот учение апостола, оно перемещается из храма, оно перемещается по домам. То есть есть лидеры, есть служители, есть пастыря, которые просто регулярно своего рода как бы пасут свою пасу, то есть переходят из дома в дом, из домашней церкви в домашнюю церковь, из домашней группы в домашнюю группу. Но если остается только храм или только воскресное служение, то все. Эта церковь, она становится номинальной, неживой, она становится, ну, религиозной. И я не хочу церковь, чтобы мы были такими. Аминь. Аминь. Для чего это все говорю? Я хочу, чтобы вы, как верующие, да, вы с удовольствием приходили в церковь, вы с удовольствием приходили на домашнюю группу, и чтобы вы всегда знали, что ваши нужды, они будут покрыты, и ваши нужды будут, они восполнены. Потому что Бог заложил этот принцип, что в семье восполняются все нужды. Так ведь? От кого мои дети будут ожидать, что их нужды будут восполнены? От кого? От меня и от моей жены, как от родителей. Бог заложил этот принцип семьи. Мы его наблюдаем, независимо от того, насколько вот как бы в нашем обществе вообще ценность семьи, она сильна или насколько много, допустим, разводов. Но мы понимаем, что без семьи, да, не могут рождаться дети, не может существовать государство, потому что государство — это объединение многих семей, которые согласились жить по определенным законам, определенным принципам на определенной что? Территории. То есть мы все являемся выходцами с конкретной семьи, но мы все согласны с теми, ну, больше-меньше согласны с теми законами, которые у нас есть в стране, что-то нам может нравиться, не нравится, но мы живем в этой стране, мы живем по этим законам, и мы являемся частью, да, государства Украины. И еще одно местописание, которое хотел бы, чтобы мы вместе открыли, это тоже книга Деяний, 5 глава. Книга Деяний, 5 глава. Давайте прочитаем 41 по 42 стих. Здесь прошло уже некоторое время с момента рождения церкви. Как я уже говорил, церковь, она столкнулась с гонениями. Уже апостолов не один раз как бы хватали, били, угрожали им. И как раз здесь описывается ситуация, когда вот перед этим апостолов схватили, им как бы пригрозили, настрашались, побили их и запретили говорить об имени Иисуса. И отпустили их. И 41 стиха давайте прочитаем. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Заметьте, куда пошли апостолы? Или что они продолжали делать после того, как их схватили, побили, пригрозили, можно сказать, всем, чем могли пригрозить, то есть сказали, в следующий раз, то есть вы так просто не отделаетесь одними побоями, то есть казним, не знаю, еще что-нибудь куда-нибудь, сошлем на Колыму. Куда пошли апостолы? Написано, да? «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об имени Иисуса Христа». Прошло некоторое время, но устройство церкви, оно не поменялось. Общее собрание всех верующих в храме, да? Мы знаем позже, что когда храм был разрушен, то есть верующие продолжали собираться в синагогах, в каких-то общественных местах, то есть там, если это было больше, чем одна домашняя церковь. Но в то же самое время не только в храме собирались, но и где? По домам. Потому что именно в доме, именно в домашней группе, в домашней церкви есть возможность послужить каждой вашей нужде. Знаете, церковь, каким бы я ни был там хорошим или плохим пастором, я не только не могу знать все ваши нужды. Так ведь, да? Разве что если вы лично подойдете, мне расскажете, да? Скажете, Саша, вот у меня такая нужда, пожалуйста, помолись за меня или посоветуй что-то. Но я не только не могу знать ваши нужды, но если я не знаю ваши нужды, я не могу им послужить. И именно домашняя группа, домашняя церковь – это место, где ваши нужды, они могут быть открыты перед другими людьми, которым вы доверяете, которых вы хорошо знаете, с кем у вас есть постоянные взаимоотношения. И это место, где ваши нужды, они могут быть восполнены или покрыты. Это место, где вам послужат, где за вас будут молиться, где за вас будут брать посты, где, если вы заболели, вас посетят. У нас есть на нашей группе один такой вот парень, кто-то его знает, кто-то не знает, Вадик Гулы. Он уже давно в нашу церковь как бы не ходит, не посещает, но он как бы так себя причисляет к нашей церкви, то, что когда-то ходил. И знаете, он уже, я не знаю, сколько лет не ходит в нашу церковь, иногда приходит к нам на группу, и вот он просто, Бог трудится в его жизни, Бог допускает определенные обстоятельства, чтобы он вернулся к нему, чтобы он понял, что правильно, что неправильно в жизни. И он буквально пару недель назад, то есть Бог так допустил, что он поломал ногу. То есть Бог его, можно сказать, вырвал из всей его суеты, работы, из всех вот взаимоотношений и поместил его на некоторое время у него дома. И Бог дал нам возможность тоже от нашей группы, то есть мы собрались с Лешей, с Андреем, Толик нас послужил, отвез, и мы посетили, то есть Вадима, и я вот просто через это посещение еще раз увидел, что когда есть взаимоотношения, независимо от того, человек может вот как блудный сын, вы все знаете, да, вот эту историю, которую Иисус рассказал, блудный сын ушел от отца, да, неизвестно, сколько времени его не было с отцом, да, он какое-то время даже и думать забыл про отца, да, пока до тех пор, пока проблемы не начались в жизни, пока деньги не закончились, пока был вынужден там уже свиней пасти и ловить момент, чтобы рожками наесться. Но поменялось ли отношение его отца к самому блудному сыну? Перестал ли он быть сыном для своего отца? Не перестал. Точно так же церковь. Когда мы не просто являемся, воскресными христианами, или, так сказать, если по Писанию, такими храмовыми христианами, которые приходят только на какой-то праздник, на какое-то общее такое собрание, событие. Но когда мы являемся частью конкретной поместной семьи, домашней группы, домашней церкви, тогда мы можем рассчитывать, что даже если мы уже давно ушли, если мы уже давно не в церкви, если мы уже давно, ну, с большинством как бы из верующих не общаемся, то есть уже круг общения другой, уже, может, круг общения, как вот у блудного сына, свиньи, да, корыто с рожками, да, но мы всегда можем рассчитывать, что не только Отец Небесный от нас не отвернулся, да, но мы всегда знаем, куда нам нужно вернуться и кто нам послужит. И может даже мы не вернемся, да, мы все читали эту историю. Когда блудный сын пошел домой, он уже там себе придумывал в своем разуме различные, как бы, как вот он встретит отца, как он будет перед ним извиняться, как он будет проситься к нему уже не как сын, но как, хотя бы как слуга, как работник. И мы читаем Писание, и мы видим, что отец все это время, он выходил за порог своего дома, и он ждал, он выглядывал своего сына. И когда он увидел своего сына, тот еще его не увидел, не увидел своего отца, он побежал ему навстречу, он обнял его, и он принял его. И он, ну, как бы принял его так, как будто бы его сын никуда не уходил. И знаете, вот эта вот истина, это то, на чем строится церковь. Церковь строится как на учении апостолов, церковь строится на личных взаимоотношениях. Потому что благодаря взаимоотношениям вы и я, мы сегодня в этой церкви. Только благодаря взаимоотношениям. Если бы вы, бывают, конечно, ну, как бы различные истории, когда просто ну, Бог направляет, то есть, ну, так сказать, мы думаем случайно, но не случайно. Но в основном все мы приходим к Богу, приходим в конкретную церковь через взаимоотношения. Кто-то вас привел, кто-то вам рассказал, кто-то вместе с вами пришел в эту церковь. Кто-то за вас молился, кто-то вас поддерживал. И знаете, церковь, я вас хочу ободрить. Бог хочет служить вам. Бог хочет восполнять ваши нужды. Бог хочет заботиться о вас. И знаете, в нашей церкви есть, ну, как бы, и тот, и другой, ну, как бы, вот, сторона этой заботы. Но знаете, выбор, и вот, вот это, по сути, как бы, главная мысль этой проповеди – выбираем все равно мы. Как блудный сын, он выбрал в какой-то момент уйти от отца, да? Потом точно так же он выбрал к отцу вернуться. Так ведь, да? Ну, можно сказать, обстоятельства его, да, подталкивали, да? Те друзья, которые с ним дружили, пока у него были деньги, перестали с ним дружить, да? И он просто, ну, как любой человек, он, ну, нуждался в общении, нуждался в поддержке, да? И, но все равно он сделал выбор. Я хочу вас ободрить, церковь. Я знаю, что даже в нашей церкви, несмотря на то, что у нас есть домашние группы, у нас есть хорошие лидеры, я знаю, что есть люди, которые, ну, годами в нашей церкви, и они как бы пренебрегают вот этим служением. И, к сожалению, я бы хотел, ну, как пастор, такому человеку послужить, но когда человек, ну, как бы пренебрегает этим служением, то он сам себя, ну, лишает, ну, этого служения или возможности, чтобы ему послужили. Знаете, сегодня упоминали о сиротах, я еще раз к ним вернусь. Есть сироты, которых родители оставили, да, или родители решили, так сказать, батьковских прав, или как там, отцовских прав, да, из-за того, что они там в тюрьме, или пьют, или колятся. Но есть дети, которые что? Убегают из дома. Убегают из дома. У них есть родители, у них есть семьи, ну, другой вопрос, хорошие, плохие. Но есть дети, которые сами себя обрекли на сиротство. Они убегают, они разрушают эти, ну, как бы, взаимоотношения со своими родителями, они становятся, мы, ну, как бы, видим их на улице, то есть беспризорниками, да. И очень часто я одно время общался с такими детьми, и знаете, что меня поразило? У всех этих детей были родители. Да, может, не у всех были родные отцы, у кого-то были там отчимы, у кого-то там уже мама не с первым сожителем жила, у кого-то, ну, там родители пили, но, знаете, у всех были родители. И это был их, как бы, выбор, да, убежать из семьи. Точно так же я вас ободриваю. Не будьте вот этими детьми, которые убегают из семьи. Не будьте детьми, которые пренебрегают вот этими ценностями, которые заложены в церковь. Да, не во всех церквях это есть. Не во всех это церквях есть. Вы можете сказать, а вот в православной церкви такого нету. Но знаете, что меня поразило? Я вот по работе общаюсь, у меня есть один из заказчиков из вот, Киевской митрополии Московского патриархата. И я встречался, вот как раз у меня рядом, там, где мы живем, Демеевская церковь. Выключайте, пожалуйста, телефоны. Демеевская церковь, я встречался вот с этой женщиной, с которой я общаюсь, то есть встречался вот возле этой церкви. И знаете, мы просто, ну, там по работе общались, но она так, между прочим, ну, как бы я спросил, ну, как бы, как часто она там в эту церковь ходит, как вот, ну, то есть. И она сама там рассказала, что вот, ну, тут вот очень хороший батюшка, то есть у нее там 7 детей, но он каждый день, то есть до 11 часов он проводит в церкви, потому что люди приходят и приходят, то есть на исповедь, на консультацию, то есть за советом. То есть он каждый день служит. То есть у них, да, может быть, мы думаем, что вот нету такого служения, нету домашних групп, домашних церквей, но все равно вот это служение, душепопечение, оно есть. И не батюшка ходит по людям, а люди приходят к батюшке, потому что они видят в этом для себя важность, и они видят, что они нуждаются в молитве, они нуждаются в совете, они нуждаются в наставлении. И я вас хочу ободрить. У нас есть даже, ну, в нашем вот бюллетне, то есть у нас как бы на постоянной основе печатается, да, есть мой телефон, и как бы есть вот то, что написано, что если вы не посещаете группу, но хотели бы присоединиться, звоните, то есть направлю. Я хочу вас ободрить, церковь. Это место, ну именно домашняя церковь, домашняя группа, это та семья, где Бог хочет восполнять ваши нужды. И если вы сегодня не являетесь частью вот этой семьи, я вас приглашаю. Бог хочет, чтобы вы стали частью этой семьи. И последнее место Писания, которое хотел бы вместе с вами прочитать, это 1 Коринфянам, 14 глава. 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Я, конечно, ну, можно сказать так, не сильно копаю. Я говорю о таких, можно сказать, самых основных или ключевых ценностях церкви, новозаветной церкви, и тех ценностях, на которых наша церковь строится. Но это еще один момент, который говорит о том, что именно на домашней церкви, именно через домашние группы Бог будет восполнять ваши нужды, и Бог будет высвобождать ваши дары и учить вас, как служить этими дарами. 14 глава. 26 стих. Здесь Павел, он пишет: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Назидание происходит как на общих служениях, так и на домашней группе. Но знаете, если на общем служении назидание, оно как бы одностороннее, я делюсь или кто-то, кто делится словом, он делится каким-то откровением или словом от Бога, а вы как церковь просто слушаете, то именно в семье или на домашней группе, на домашней церкви вы можете получить то служение, именно в котором вы нуждаетесь. Потому что, как я говорил, я не всегда, а зачастую, очень часто не знаю ни ваших нужд, не то, с чем вы сталкиваетесь. Но знаете, я всегда знаю нужды тех людей, кто у меня на домашней группе. И я даже знаю нужды тех людей, кто уже давно не ходит на мою группу, но когда-то ходил. И пускай, может, этот человек отошел от Бога, но у меня есть взаимоотношения, я его знаю, и я имею возможность прийти к нему, когда ему тяжело, и послужить ему. И вот что примечательно, допустим, даже в том служении, которое, как мы могли послужить Вадиму, то, что он не только был открытый к нашему, ну, приходу, служению, хотя мы так особо за неделю его не предупреждали, особо там, ну, его не уговаривали, но он был открытый, чтобы говорить о тех духовных нуждах и о тех проблемах, которые есть в его жизни, чтобы открыто их признавать, открыто своего рода исповедовать и даже уже какие-то для себя делать выводы и решения. И здесь Павел, он говорит, что у каждого, да, 26 стих, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Знаете, Слово Божие, не только Павел, Слово Божие, есть много других мест Писания, вы можете прочитать о дарах духовных. У каждого человека, если вы пришли ко Христу, вы покаялись, у вас есть уже определенные духовные дары, которыми вас Бог наделил. Какие-то, может, еще не раскрыты, какие-то вы только, ну, раскрываете в себе, но именно домашняя группа, домашняя церковь, это как семья, это место, где вы духовно можете вырасти и место, где вы можете, ну, не стесняясь, послужить своими дарами. Может, вы постесняетесь выйти здесь в церкви засвидетельствовать, многие люди, я знаю, стесняются, Бог, ну, что-то делает, не то чтобы Бог не отвечает, вот как говорил Тамара Федоровна, на молитвы. Люди просто часто стесняются. Даже вот у нас небольшая церковь, но люди стесняются вот как бы так привселюдно за, ну, о чем-то рассказать, засвидетельствовать. Но в семье, ну, всегда, когда есть какая-то радость в семье, то ну, разве ее можно скрыть, да? Ну как я могу скрыть какую-то радость, допустим, от моей жены или моя жена от меня? То есть оно само собой. Я могу даже не сказать, а жена ну, уже сама спросит. Саш, у тебя ну, что-то тут то есть, такое произошло? Или наоборот, вот ты, ну, чем-то ты опечален, чем-то озабочен. То есть когда есть вот это близкое общение, то есть и вот это личностное восполнение нужд. И уже все эти псалмы, поучения, эти язык, откровения, истолкования, все это именно Бог дает лично для вас. Бог вкладывает другого человека, но вкладывает для вас. Как бы, допустим, Бог дал мне возможность работать, да, и зарабатывать деньги. Для чего? Для моей семьи. Но Бог дал возможность и высвободил Юлю, чтобы она заботилась о наших детях и могла о них заботиться в то время, как я работаю, да, и занят, ну, то есть мое время занято работой. И знаете, вот в этом есть вот этот Божий принцип восполнения и решения ваших нужд. Бог заложил восполнение ваших и моих нужд в церкви. Скажите это своему соседу. Бог заложил восполнение твоих нужд в церкви. Но знаете, церковь вот строится на вот этих двух китах. Учение апостолов и общение по домам. Если вы что-то выкидываете, независимо от того, вы знали до этого об этом, не знали, знаете сегодня, не знаете, но если вы что-то выкидываете из этого, вы себя обделяете. Я вам честно говорю, церковь. Вы себя обделяете, себя обкрадываете. Как ребенок без семьи, он ну, чувствует себя обкраденным во внимании, в заботе, и он просит других людей, независимо, сколько бы ему игрушек дарили, хотя и папа с мамой дарит игрушки, да, и папа с мамой водит зоопарк, и папа с мамой может что-то ребенку купить, но если ребенок только имеет возможность сходить в зоопарк и иметь самые лучшие игрушки, но не имеет папы с мамой, он себя чувствует при всех этих прочих благах обделенным и оставленным. И с невосполненными нуждами. Знаете, Бог не хочет, чтобы вы были этим ребенком. Бог не хочет, чтобы кто-то из вас чувствовал себя сиротой, потому Иисус создал церковь. Он сказал, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И именно церковь. Получается, если мы вне церкви, и мы это знаем, врата ада могут одолевать. Люди уходят от Бога. Люди падают в искушениях. Люди возвращаются назад в мир, возвращаются назад в грех. Но когда возвращаются? Когда они где-то убежали, перестали ходить, как в послании евреям Павел говорит, не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых, что? Обычай. То есть для некоторых людей это уже вошло как бы в привычку, в обычай. Ну, подумаешь, там церковь, как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, да? Но мы знаем, что ну, как бы история или сказка с колобком, да, она закончилась не очень хорошо, ну, для самого колобка. То есть бабушка с дедушкой, они остались, ну, дальше живы-здоровы, да? Но вот колобок, он пострадал. И знаете, церковь, Бог не хочет, чтобы вы или я страдали. Знаете, когда я больше всего, я не всегда, да, был пастором, не всегда был служителем, когда я больше всего в своей жизни переживал, ну, или чувствовал себя оставленным или разбитым, даже уже когда я, будучи верующим, когда я оставлял церковь. Когда я отходил от Бога, я переставал общаться с верующими, я переставал посещать группу, переставал посещать служение. И мало-помалу я, как вот этот блудный сын, я оказывался вот этого рожка с корыта с рожками, извиняюсь. Хотел я того или нет, я там оказывался. Это истина. Когда ты уходишь из отцовского дома, когда ты отделяешь себя от семьи, отделяешь себя от заботы, ты лишаешь себя покровительства или той заботы, в которой каждый из нас нуждается. Независимо, вы бабушка, дедушка, да, или вы маленький ребенок. Мы все нуждаемся в физической семье, и мы нуждаемся в духовной семье. Я надеюсь, что я вас ободрил. Я надеюсь, что я вас не сильно нагрузил, хотя чувствую, что вы, ну, вижу, что вы так задумались и, ну, то есть, по крайней мере, анализируете. Но Бог хочет. Это Божий принцип, чтобы ваши нужды, они были восполнены в церкви. И в нашей церкви есть не только воскресные служения, есть домашние группы, есть общение по домам, где Бог хочет восполнять ваши нужды. Я ободриваю вас. Будьте ревностны как в одном, не оставляйте другого. И будьте и в том ревностны. И Бог благословит вас. Бог восполнит всякую вашу нужду, как Он обещал в Слове, по богатству своей, что? Благодати и своей славы, да. Бог хочет восполнять ваши нужды. Бог хочет вас питать, ободрить, воодушевлять. Поэтому, церковь, давайте мы вместе встанем, помолимся. Хотел бы помолиться за ваши нужды. И хотел бы помолиться, чтобы те, кто сегодня, вот вы видите себя вот в категории тех людей, ну, кто, да, вы часть нашей церкви, да, вы, ну, может быть, часть другой церкви, но вы вот не являетесь вот частью конкретной такой вот поместной семьи, семьи верующих, там, где вас хорошо знают. Иногда в этом, ну, может, некоторые люди этого и как раз и боятся, потому что знают тебя как облупленного, да, знают все твои слабости, знают все твои сильные стороны. Но знаете, в семье, вот Юля знает все мои слабости, все мои сильные стороны, слабые стороны. Может, вы их не знаете, вы думаете, что у меня всегда все хорошо, у меня никогда ни в служении, ни по работе, ну, не бывает проблем, всегда все меня любят, со всеми у меня взаимопонимание, да. Но знаете, в семье всегда знают, какие у тебя проблемы, с чем ты сталкиваешься, что тебе тяжело проходить, что тебе легко переносить, и в семье всегда тебя поддерживают. Я вас ободрю, будьте частью Божьей семьи, будьте частью церкви, не просто ну, абстрактной, номинальной, такой вот, ну, воскресной или храмовой церкви, будьте частью той церкви, которая описана в Писании, новозаветной церкви, там, где было и учение апостолов в храме, и общение по домам, служение по домам. Давайте, церковь, мы вместе помолимся. Отец, я благодарю Тебя за эти истины, которые Ты заложил в своем слове. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь в своем слове то, как Ты устроил церковь, и то, как Ты хочешь через церковь заботиться о каждом из нас. Я благодарю Тебя о том, что Ты не заинтересован, чтобы кто-то чувствовал себя, будучи верующим, обделенным, лишенным внимания, лишенным заботы, лишенным служения. И, Отец, благодарю Тебя за то, что каждый из нас, он может, независимо от того, мы являемся блудным сыном, или мы никогда не уходили от Тебя, мы всегда можем сделать этот правильный выбор, чтобы вернуться в общение с Отцом, вернуться в общение с Тобой, быть частью церкви, быть частью поместной домашней церкви, домашней группы, домашней семьи. Боже, мы благодарим Тебя за то, что это наш выбор, это наше решение. Ты нам это доверил. Боже, я благодарю Тебя за то, что в нашей церкви есть домашние группы, есть эти домашние церкви. Я благодарю Тебя за то, что там восполняются нужды. Благодарю Тебя за то, что там будет совершаться множество и множество чудес по мере того, как люди будут просто искать Тебя, будут приходить к Тебе. Ты будешь служить теми дарами, которые Ты заложил в каждого из нас. И я, Боже, сегодня благословляю каждого здесь присутствующих, чтобы их нужды, они были восполнены. Восполнены прежде всего через встречу с Тобой, через личное общение с Тобой и через правильные ценности в своей жизни. Через то, что они будут пребывать в общении с Тобой, в учении апостолов и в общении по домам. Боже, я благословляю, чтобы сегодня каждая нужда, которая есть на этом месте в жизни каждого здесь присутствующих, чтобы каждая нужда, она была восполнена по богатству Твоей милости, по богатству Твоей благодати, Боже. Пускай сегодня совершатся Твои чудеса. Пускай сегодня мы видим, как Первоапостольская Церковь, чудеса и знамения в том, как Ты исцеляешь, в том, как Ты восстанавливаешь, в том, как Ты освобождаешь от различных зависимостей, в том, как Ты восстанавливаешь разбитые всеми взаимоотношения. Боже, мы хотим это как церковь видеть, и мы хотим как церковь в этом участвовать во имя Иисуса Христа. И пускай Твое Святое Имя, Отец, будет прославлено в наших жизнях. Аминь.